я едва не проскочила открытое кафе на очередном перекрестке двух одинаковых безлюдных улиц. Зашла внутрь. Села за столик и стала рассматривать заламинированный пластиковый прямоугольник меню. Есть хотелось уже по-настоящему. Я решила, что возьму порцию картофеля фри и горячий бутерброд с идиотским названием «Бонжур, месье» с ветчиной, сыром, шпинатом и яйцом. Был еще вариант «Бонжур, мадам» без яйца. Официант все не подходил. Я вынула из пакета сказки. Сели Гензель и Гретель у костра, а в полдень они съели свой хлеб. Они все время слышали стук топора и думали, что это где-нибудь недалеко работает отец. А постукивал-то вовсе не топор, а сухой сук, который отец подвязал к старому дереву. Сук раскачивало ветром, он ударялся о ствол и стучал. Сидели они так, сидели. От усталости у них стали закрываться глаза, и они крепко уснули. Когда они проснулись, в лесу было уже совсем темно. Заплакала Гретель.
«Бонсуар!»
Официант, маленький вертлявый, вопросительно навис надо мной. Он широко улыбался.
«Good evening!»
— просипела я. Снова начинало болеть горло. Услышав английский, он как-то сразу помрачнел и сник. Улыбка стала шире и ненатуральнее.
«Qu'est-ce que vous désirez?» «Что будете заказывать?» — продолжил он по-французски.
Он все еще надеялся наладить со мной нормальный человеческий контакт.
«Excuse-moi, je ne parle pas français. Простите, я не говорю по-французски», —
оттарабанила я.
«I would like to order fried potatoes».
«Я бы хотела заказать картофель фри». Его взгляд приобрел свинцовую бессмысленность.
«Hot sandwich, bonjour, monsieur. One fresh orange juice and one tea with lemon».
«Горячий бутерброд, bonjour, monsieur. Свежевыжатый апельсиновый сок и чай с лимоном». Официант смотрел сквозь меня и широко улыбался. Я немного подождала. Потом в точности повторила предыдущую реплику, воодушевленно тыкая при этом пальцем в соответствующие пункты меню. Официант закивал и чему-то очень обрадовался.
«Malheureusement, la cuisine est fermée après 8 heures. Et vous pouvez commander seulement les boissons».
«Очень сожалею, но кухня закрывается после 8 вечера. Сейчас вы можете заказать только напитки».
«Excuse me».
«Простите», — сказала я, уже догадываясь, что ужин мне здесь не светит.
«I don't understand. I'd like to eat a sandwich. Can I?»
«Я не понимаю. Я хотела бы съесть бутерброд. Это возможно?»
«No!»
— просиял официант и утвердительно кивнул.
«Kitchen not work!» «Too late! Pas possible!»
«Нет, кухня не работает. Слишком поздно. Невозможно!» Я закрыла меню, закрыла книжку и вышла из кафе. И побрела дальше. Да, а еще он курил, мой муж. Перед тем, как выйти на лестничную клетку курить, он всегда вежливо спрашивал, «Ты не возражаешь, если я выйду покурить?» И выходил только после того, как я говорила «Конечно». Еще он всегда принимал душ ровно 15 минут. А перед этим всегда говорил, я зайду в душ минут на 15. Это я помню. И еще много всякой ерунды. Но я не помню ни одного нашего разговора. Я не помню, как мы с ним встретились. Я не помню, как мы прикасались друг к другу. Я не помню любви. Я даже не помню, как его звали. Что заставило меня жить с ним? Наверное, было ведь что-то. Не помню.
Не помню?
Он молчит, сидит, суетится в освещенных квадратиках моей памяти. Совершенно постороннее существо. Забавное, механическое, что-то вроде одушевленного кухонного комбайна. А чего он хотел? Что любил и чего боялся? О чем думал, мечтал? И, наконец, куда он делся? Где он сейчас? Кажется, было много каких-то гадостей, мелкого вранья и путанных объяснений. Кажется, кто-то кого-то предал. Кажется, я много плакала. Все это в каком-то тумане. Как бы то ни было, теперь я одна. В тумане. В следующем кафе все повторилось. Кухня закрыта, еды нет, только напитки. Но сердобольная брюнетка с заячьими зубами жестами объяснила мне, где находится круглосуточный ресторан. Ресторан, в котором фуд можно есть ту-ля-ньюи. Я действительно нашла его, этот ресторан. Вернее, бар. Там было жарко и накурено. Мрачный мужик с трёхдневной щетиной поглощал дымящуюся пиццу прямо за стойкой. Ещё один с жёлтыми крошками в бороде прихлёбывал тёмное пиво. Симпатичный бармен энергично размазывал мутные разводы по стенкам пивных кружек, орудуя сомнительной чистоты полотенцем.
«Excuse me»,
— сказала я. Он не обращал на меня никакого внимания.
«Excuse me»,
— сказала я громче и закашлялась.
«Do you have food?»
«У вас есть еда?» Он поднял на меня глаза и отрицательно покачал головой.
«Food», — повторила я. «Food. Манже».
«Еда. Поесть». И показала пальцем на пиццу того мужика со щетиной.
«No»,
— лениво выдавил из себя бармен и снова покачал головой из стороны в сторону. Я продолжала стоять напротив него. Тогда он повернулся ко мне спиной, наклонился куда-то под стойку бара, а потом извлёк оттуда большой бумажный пакет. Для мусора. Он сунул мне его прямо в нос, демонстрируя, что пакет пуст, и издевательски ухмыльнувшись, сказал:
«Je suis désolé, mais nous n'avons rien à vous proposer ce soir».
«Сожалею, но нам нечего вам предложить этим вечером». Демонстрация пакета была столь наглядна, что я прекрасно поняла, что именно он сказал. Я почувствовала, что краснею. Стремительно краснею. Что моё лицо и уши, и кожа головы — всё становится пунцовым, а на глаза наворачиваются слёзы. От злости, от возмущения, от невозможности объяснить.
«Мёрт! Дерьмо!» — хрипло сказала я.
Это слово я знала. Я вышла из бара и быстро пошла обратно в гостиницу «Идеаль».
Потрясающе, потрясающе. Меня приняли за бомжа. Разве я похожа на бомжа? Разве я одета в вонючее тряпьё? Впрочем, как я одета? Джинсы, коричневые зимние ботинки, довольно потасканный свитер. Для европейского бомжа в самый раз. К тому же ещё этот полиэтиленовый пакет с непонятным барахлом в руках.
Уже подходя к гостинице, я заметила круглосуточный магазинчик с китайской едой. Сонная аутичная китаянка упаковала мне в большую пластиковую коробку пережаренные куриные крылышки в каком-то сомнительном оранжево-жёлтом желе и салат из чего-то скользкого и зелёного. А ещё я купила холодный чай, айс-ти, в запотевшей жестяной банке. Я вошла в гостиницу и подошла к арабу. Он спал, положив худое напряжённое лицо на свои красивые смуглые руки.
«Онс»,
— произнесла я хрипло. «Онс». 11. Это было волшебное слово. После него араб выдавал мне ключ от номера. Очень хотелось спать. Араб вздрогнул и проснулся. Несколько секунд таращился на меня, не узнавая, потом сказал:
«Вадиси, иди отсюда».
«Пардон? Простите?» Он быстро и изящно, по-кошачье, выпрыгнул из-за деревянной стойки. Больно ткнул меня острыми длинными пальцами в грудь и показал на дверь. Он сказал:
«Кастуа! Ва ту фэр футр! Катись отсюда! Проваливай!»
И вот тогда я посмотрела на себя в зеркало. И вот тогда я посмотрела на себя в большое зеркало в позолоченной раме, которое висело в гостиничном холле. И вот тогда всё началось. А меня не стало.
Я смотрю на эту сцену из чистого любопытства. Я мог бы давно уже убежать, но мне было интересно взглянуть на них в последний раз. Так что я, наоборот, вернулся к своему тюремному корпусу. Я сижу, прицепившись к железной решетке на окне, наблюдаю и слушаю. Их язык теперь так понятен мне. Итальянский или какой-то еще, мне теперь, наверное, не важно. Это просто язык людей, и я его понимаю. Сеньор Ринальдо, главный тюремный надзиратель, похож на свихнувшегося Карлсона, которому отрубили пропеллер. Он быстро-быстро снует по комнате, вопит, брызжет слюной, подпрыгивает на своих коротеньких толстеньких ножках и размахивает руками, как будто хочет взлететь. Потом вдруг останавливается, тяжело и сипло дыша, и из ярко-розового становится пунцово-фиолетовым, тусклым. Именно это изменение оттенка, кажется, пугает парня больше всего. Он начинает мелко-мелко трястись и почти плачет, бедняга. Нет, не почти. Он действительно плачет. Мой бывший надзиратель.
«Говори правду!»
— орет Ринальдо.
«Ты под трибунал у меня пойдешь! И не думай, я не посмотрю, что ты мой сын! Ты вообще мне больше не сын! Слышишь, Марчелло? Если не скажешь правду, ты мне больше не сын!»
«Но я правду сказал!»
— всхлипывает Марчелло.
«Ты что, хочешь, чтобы меня удар хватил?»
Ринальдо театрально прислоняет руку к груди, а потом почему-то к животу.
«Ты думаешь, я поверю в этот твой бред? Ты идиот! Ты так думаешь, да?»
Парень вроде бы немного успокаивается, молча вытирает рукавом свои блестящие глаза оливки, вытаскивает из кармана пачку сигарет, собираясь закурить.
«Я тебе запретил курить! Ты разве не помнишь?»
Голос сеньора Ринальдо срывается на бабий виск. Он подскакивает к Марчелло, выдергивает у него из рук сигареты, швыряет их на пол и топчет ногами, нелепо подпрыгивая.
«А ну отвечай! Как все было на самом деле? Отвечай!»
Приплясывает он на кучке желтой трухи.
«Я могу только повторить, папа. Все было так. Он побежал. Я крикнул, что буду стрелять. Он не остановился. Я выстрелил. Кажется, попал. По крайней мере, он упал на землю. Вот. Тогда я быстро подбежал к нему. Но его там не было».
«Что значит «не было»?»
— скрикивает Ринальдо.
«Ну что значит «не было»?»
— повторяет он уже тише и в изнеможении опускается на стул.
«Я не знаю, папа!»
— теперь уже Марчелло орет.
«Просто не было, и все!»
«Ты хочешь сказать, что он все-таки убежал? Поднялся и убежал?» — почти с надеждой в голосе спрашивает старший надзиратель.
«Нет, папа, он упал и больше не поднимался. Он просто исчез».
«Все понятно»,
— тяжело вздыхает сеньор Ринальдо и чертит короткими толстыми пальцами невидимый рисунок на заваленном бумагами столе. Лицо его постепенно приобретает нормальный оттенок. «Все понятно», — повторяет он. «Ничего поумнее ты придумать не смог».
«Но я не придумал! Помолчи, а!»
«У тебя с фантазией всегда было плохо. И все же нам с тобой придется подумать над какой-нибудь более удобоваримой версией. Я тебе помогу, сынок. Я погорячился немного и, наверное, тебя напугал, но, конечно же, я тебе помогу, ты же знаешь. Только мне это будет проще сделать, если ты честно и внятно расскажешь, куда он на самом деле делся.
Ну, мне ты можешь спокойно признаться, я же твой папа.
Ну, скажи мне, Марчелло, ты просто побоялся выстрелить и дал ему спокойно уйти, да?»
«Нет, папа, я же говорю тебе, он вдруг куда-то исчез!»
Сеньор Ринальдо вскакивает со стула и мгновенно становится серо-багровым, как обожравшийся кровью комар.
«Идиота! Бастардо! Кретино! Имбечилле! Ступидоны!»
Бесится он. Выглядит это комично. Если бы я мог, обязательно бы засмеялся, но я теперь не могу. С тех пор, как пришел в себя и увидел только блестящее, ярко-красное, заслонившее от меня мир, кровавая пелена. Нет, никакая это была не кровавая пелена. Это была клубничина. Гигантская шершавая ягода, в которую я уткнулся лицом. Я отодвинулся от нее, огляделся. Вокруг меня росли приземистые ярко-зеленые пальмы, увешанные мягкими красными плодами. От тягучего клубничного запаха кружилась голова. Откуда-то сверху доносились вопли моего надзирателя. Он кричал злобно и очень испуганно. А потом я увидел его ботинок. Он опустился рядом со мной, едва не придавив меня. Ботинок размером с грузовик. Вот тогда я понял, спокойно, без особого удивления понял, что ничего не изменилось. Ботинки, ягоды и клубничные кусты остались прежними. Изменился я. Я теперь черный, весь блестящий и черный. Только на брюшке рисунок. Два красных пятна, обведенных тонкой белой каймой, по форме похожи на песочные часы. У меня большие клыки и 8 мохнатых лап. Перед тем, как окончательно покинуть тюрьму, я заполз в сортир рядом с комнатой старшего надзирателя. Меня мучила жажда. Рядом с краном на белой чуть заржавевшей эмали целая заводь переливающихся прохладных капель. Все, пора. Я давно напился. Я давно уже неподвижно сижу на раковине и просто рассматриваю в зеркале свое отражение. Я смотрю, смотрю на себя. Я не удивляюсь. Может быть, я спал, и мне снилась клубника, а потом стало сниться это. А может быть, болтливый надсмотрщик действительно подстрелил меня, и это мой предсмертный кошмар? Или, может, все просто стало вот так? Я не удивляюсь и не пытаюсь понять. Сейчас. Я сейчас уползу. Тот, кем я стал, уползет. По стенам и решеткам, по лестницам и коридорам, через виноградники и через клубничные джунгли. Эта клубника просто кишит муравьями. Он, возможно, убьет и съест парочку. Ему нужно набраться сил перед дальней дорогой.